Шановні, продовжуємо наш ефір. Я Дмитро Тузов, і ми з вами продовжуємо створювати цивільну оборону України, оскільки за майже 10 років війни її, я вважаю, це моя думка. Чиновники вам будуть розповідати, що все зроблено, гроші виділено, не вірте. Я вважаю, що справжньої цивільної оборони в країні не створено, і це означає, що над цим треба працювати, і працювати це... Працювати не теоретично, а робити дуже конкретні справи. Ну і, до речі, про, по суті справи, відсутність цивільної оборони в країні свідчить і біда із тим, що ми називаємо сховищами. Знаєте, так чемно називаємо укриттями, тому що поняття бомбосховища для нас, ну, в принципі, є невідомим. Можливо, вони і є, якась кількість цих бомбосховищ ще з радянських часів, але ми говоримо про те, чим користуються люди в різних містах України. На зв'язку з нами Сергій Ауслендер, журналіст з Ізраїля, автор телеграм-каналу «Війна з Ордою». Сергію, вітаю вас в ефірі.
Добрий вечір.
Ви, мабуть, чули та про наші розборки такі внутрішні в зв'язку із тим, що загинули люди, які не змогли потрапити у це саме сховище чи укриття. Насправді, Сергію, це звичайний підвал звичайного багатоповерхового будинку, який був зачинений. Скажіть, будь ласка, ми, звісно, хочемо побільше дізнатися з ізраїльського досвіду, оскільки ваша країна живе, ну, за подібних умов вже багато років, з цими сиренами, з обстрілами, в тому числі ракетними, так? В принципі, поняття, як явище, цивільної оборони в Ізраїлі існує?
Ну, звісно, звісно. У нас є спеціальна структура, вона називається Служба тила. Це армійська структура, вона підчиняється Міністерству оборони і Генеральному штабу. И она занимается вопросами гражданской обороны. Ну, это аналог вашего МЧС, но это не самостоятельное ведомство, она структурно входит в армию, потому что у нас традиционно считается, что армия – это вот такая организация или структура, наиболее подготовленная для действий в чрезвычайных ситуациях. Там люди служат, там срочную службу служат, там офицеры есть, генералы, резервисты, все как положено, там техника и так далее. И вот они этим, собственно, занимаются. И в том числе они отвечают за гражданскую оборону.
А які напрямки вони реалізовують? Ну, тобто, якщо говорити трошки ширше, мова ж іде не лише там про бомбосховища чи укриття для людей.
Ну, если вернуться к вашей ситуации, да, я тут, конечно, уже там попереругался в различных эфирах, там во всех, и крыл там всех последними словами, потому что то, что, ну, вот буквально сегодня мне там попалось сообщение, что после проверки выяснилось, там 44% этих убежищ в Киеве не готовы или закрыты. То есть почти половина. Это, ну, не просто там как бы проблема, да, или что-то в этом роде. Ну, это вообще нереально совершенно. 466-й день войны, если я не ошибаюсь. Вот. И система вашей гражданской обороны, она не просто там не готова или в ней какие-то проблемы, она вот отсутствует как явление вообще, да. Все это происходит совершенно стихийно. В Израиле себе такого позволить не может физически, потому что от нас тут не останется за пару лет буквально ничего, поэтому в Израиле эта система, вот в чем проблема. И система начинается не с бомбоубежищ, которые там открыты или закрыты, там, да, не с бункеров, система начинается с закона. В Израиле есть закон о защите гражданского населения. Государство, поскольку оно с нас собирает налоги, оно нас обязано защищать. Да, давать нам защиту во время боевых действий. Вот оно этим и занимается. Начинается все с закона, в котором четко прописаны бюджеты, стандарты, ответственность, кто там за что отвечает, да, строительные нормы, там, вот, где должны быть убежища, в каком количестве, там, на 1000 человек сколько их должно быть, какой у них метраж, заглубленность, там, толщина стен. Все это прописано в стандартах, законах и нормах. И все это исполняется, потому что это имеет силу закона. В 92-м году, вот как начали строить, у нас до 92-го года, например, в Израиле вообще не было ПВО. Вообще. Вот как явление отсутствовало. Потому что считалось, что израильская авиация справится с любой. Но вот как нас начал там Ирак обстреливать баллистическими ракетами, были попадания, были жертвы, немногочисленные, но они были там. Системы Патриот тогдашние не справились, тогдашних модификаций. И вот параллельно начали строить и систему гражданской обороны, и повышать, так сказать, грамотность населения – это очень важный момент, когда людям с детства вдалбливают, как себя вести в случае боевых действий, в случае воздушной тревоги. Вот мои дети ходили в садик, с трехлетними детьми проводили учения. Все, это как она там, воспитательница у себя в телефоне включает сигнал воздушной тревоги, дети встают, берут там по игрушечке и чешут в убежище, которое есть в этом садике. Там все, садятся на пол и сидят, пока им не скажут оттуда выходить. В школах то же самое, то есть минимум раз в год, а чаще бывает, чаще там два раза в год во всех школах, учреждениях и так далее проводят такие вот учения, да, куда идти, человек должен физически знать, куда ему идти. У нас была последняя война, вот наша майская, да, 5 дней. И вот я там сидел в эфире у себя на работе на канале, и к нам приходил представитель службы тыла. И каждый день там вот язык он тебе смолол, рассказывает, как надо себя вести, что нужно делать. То есть вплоть до того, что вот ночью может застать сигнал тревоги, заранее освободи проход из спальни в убежище. Вот буквально, чтобы не запнуться обо что-нибудь, потому что у нас очень часто люди получают травмы по дороге в убежище, когда бегут туда, там спотыкаются, падают и так далее. То есть прогуляйся вечерком до ближайшего убежища, если у тебя нет дома такого, да, и пойми, как тебе туда добираться, в случае чего. Вот на таком уровне все это делается.
Ну, знаєте, Сергію, я думаю, що ви ще так якось м'яко висловлюєтесь, тому що ви сказали, що більше ніж рік в Україні війна, насправді ми ж пам'ятаємо, що війна почалася з 2014 року, та? І тоді вже треба було працювати в різних містах України із формуванням цивільної оборони, безумовно. Скажіть, хто у вас контролює? Ви сказали, що це підрозділ, по суті, справи Міністерства оборони. Хто займається цивільним контролем? Тому що окрім тієї ситуації, про яку ви згадали, що 44% із тисячі перевірених укриттів в Україні виявили непридатними до роботи, так? А я чув навіть цифру 50%, коли сформулювали, що 50%. Але є ще й фінансовий бік справи, про те, що прокуратура Києва повідомила, що співробітники органів місцевого самоврядування у змові з підрядниками могли заволодіти грошима на ремонт та обладнання укриттів. І за даними Київської міської державної адміністрації, от в ці роки, от саме те, про що ми говоримо, з початку цього масштабного вторгнення, з 2022 по 2023, на укриття, виявляється, в Києві лише виділяли гроші, і серйозні. Це 1,2 мільярда гривень. Насправді, як на мене, невідомо, куди пішли ці гроші. Як у вас в Ізраїлі контролюється ця ситуація, щоб не лише було політичне рішення – виділення грошей, а й реалізація його?
Ну, служба тила є для цього, як я вже сказав. Потім там є как бы розподілена відповідальність. Відповідальність повинна бути розподілена дуже чітко. Да? У мене в квартирі є убежище. От, від мене в 3 метрах вход в захищену кімнату. Це моя відповідальність. Якщо у мене там буде сломан бронірований ставень на окні, або дверь знята, да, бронірована, то це моя проблема. Моей семьи, да, то есть вот с чего начинается ответственность. Твоя жизнь, твоя ответственность прежде всего. Точно не президент должен отвечать за то, пошел ты в убежище или не пошел, готово оно или не готово. Это первое. Второе. Если это дом, ну, у нас вот мои родители живут в таком 8-этажный дом, у них нет индивидуальных комнат, у них в подвале общее, как бы общедомовое убежище. Это отвечает домовой комитет. Но муниципалитет эти вещи контролирует. Вот если там объявляется угрожаемый период, да, служба тыла выносит решение. Все убежища в таком-то городе должны быть открыты. Все, офицер по безопасности, есть такая должность в каждом муниципалитете, садится в машину и поехал проверять эти убежища по списку. Ну, не индивидуальные в квартирах, а вот такие, в доме и на улице. Есть, потому что дома, где нет даже подвалов, они у нас на таких вот, кто бывал в Израиле, видел, на этих курьих ножках стоят, у них нет даже подвалов. И там вот на несколько таких домов построено вот убежище общественное. Он едет и их все открывает, 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 двери нараспашку. Все, вот заходи, кто хочет. Вот. Если убежище там захламлено, допустим, такое тоже бывает. Ну, допустим, был долгий период спокойствия, народ расслабился и начал в это убежище стаскивать там всякое барахло, да, то можно всегда пожаловаться. В муниципалитет есть телефон, ну, он такой общий муниципалитетный там, из 3 цифр, как правило, типа 911 такой вот. Туда можно позвонить, приедет офицер по безопасности и всех вздрючит. Выпишет штраф домовому комитету, там, или если это общественное убежище, муниципалитет за это отвечает, да, и так далее. И все, и вот таким вот образом добиваются. Ну, в принципе, это все происходит уже как-то на уровне вот ответственности личной человека. То есть, если ты идешь и видишь, что убежище закрыто, а вот не сегодня-завтра война начнется, то позвони в муниципалитет. Люди звонят и говорят, у нас на такой-то улице закрыто убежище. Все, тут же этот офицер по безопасности прыгает в машину, едет, его открывает. Если вдруг окажется, что нет ключей, срежут замки. Вообще не вопрос. Вот как-то так это примерно все работает.
Ви знаєте, я коли вам сказав, що я не знаю, куди пішли 1,2 мільярда на облаштування київських укриттів, я, у мене, звісно, є здогади, куди все це могло піти, тому що, ну, наприклад, можливо, ви чули, у нас тут нещодавно депутат Київської міської ради Сергій Трубіцин просто слиняв з країни напередодні судового розгляду, і там була застава в 15 мільйонів гривень. Тобто я так розумію, що для людини 15 мільйонів гривень застави для депутата Київської міської ради це не є проблемою. Та? Насправді можна просто зникнути з країни і гудбай 15 мільйонів, це не так важливо. Тому, в принципі, ми собі можемо уявляти, куди йдуть гроші, які виділяються в тому числі на цивільну оборону. А ви розкажіть, будь ласка, з досвіду Ізраїля, а які будівельні норми працюють от для забудовників? Знаєте, у нас забудовники, ну ви знаєте точно, 100%, у нас забудовники – це дуже поважні люди, дуже багаті, і частина з них є політиками. Вони там суміщають і бізнес, і в Верховній Раді. Ну, зараз здебільшого, наприклад, той же Вадим Столар перебуває здебільшого за кордоном, знову на південному узбережжі Франції. Ну, це наші такі особливості, не зважайте, будь ласка. А які будівельні норми є перед забудовниками, та, щоб люди точно знали, що вони мають надійне укриття?
Выглядит это следующим образом. Значит, опять же, возвращаемся к тому, что я говорил. Закон. Есть закон, где это все очень четко прописано. И этот закон обойти нельзя никак. Нельзя пойти в муниципалитет, дать там кому-нибудь взяточку, чтобы тебе там подписали разрешение на строительство дома без укрытий. Это невозможно. Потому что после этого там сядут все по периметру буквально, от муниципалитета до застройщика. С 92 года в Израиле нельзя построить единицу жилья. Квартира, это дом, вилла там в Кейсарии, там фешенебельная, в какой-нибудь олигарх живет, не имеет значения, там должна быть защищенная комната, защищенное помещение. Нельзя построить завод, офисное здание, больницу, неважно что, без защищенных помещений. Это невозможно физически просто. То есть, ну, это вот этот объект просто никто не примет, потому что принимает государственная комиссия, ну, как положено там по протоколу. Все эти нормы разработаны службой тыла, в составе которой есть архитекторы, специально обученные, вот я знаком там с несколькими ребятами, которые все эти нормы разрабатывали, да, толщина стенок там и так далее. Вот у меня комната защищенная, в ней есть на окне ставень вот такой толщины, 1.5 сантиметра броневой стали, который закрываешь, его там из гранатомета не пробьешь. Металлическая дверь вот такой толщины, с такими распорками специальными, которые вот ее заклинивает в дверном косяке, который сделан тоже из стали, и так, чтобы ударная волна не вбила внутрь. И 15 сантиметров железобетонные стены, которые выдерживают прямое попадание как минимум 122-миллиметровой ракеты. Ну вот, потому что у нас под свои угрозы это все рассчитано, да, то, что из сектора газа там по нам стреляют и так далее. Все, вот эта вот норма есть. И вперед из песни. Значит, вот одна комната в квартире такая есть. Если это дом, там, значит, тоже одна комната. Если это, допустим, офисное здание, вот в центре Тель-Авива, там, как на Манхэттене, стоят 40-этажные небоскребы. Неважно, на каком этаже ты сидишь, на 40-м или на 1-м, не имеет значения. От твоего рабочего места до защищенного помещения тебе должно быть максимум минута ходу до ближайшего. Вот хоть ты тресни, вот так надо строить здание. Как в школах то же самое, в детских садах не имеет значения. Потому что, ну, как правило, эти помещения оборудуются под те же офисы, там, классы, группы там детские. И у меня вот в защищенной комнате спальня дочери, но при этом сохраняется ее защищенность. Вот, собственно, и все вот так это работает.
А як ви вважаєте, подібні норми можна взяти і застосувати в Україні? Тому що я передбачаю, що у нас почнуться різноманітні дебати, групи впливу, будуть досить довго це обговорювати. А війна йде, ви ж бачите, що росіяни обстрілюють міста. А на вашу думку, звісно, наскільки це може бути придатно, а подібні норми для України?
А в чому проблема, я не розумію. Если это можно сделать в Израиле, почему нельзя делать в Украине? Точно так же строится дом, да, в нем делаются защищенные помещения. Одна из комнат оборудуется, только они должны быть там одной шахтой в здании, ну, чтобы это была единая конструкция. Нельзя в шахматном порядке располагать, да, это все должно быть вот таким одним единым стояком, что ли, так бы я сказал. Строится там дом где-нибудь в пригороде Киева, точно так же делается одна комната защищенная, как бункер. В чем проблема? Я просто не вижу в этом никакой проблемы. То, что у вас эту проблему заболтают непременно, это да, это я согласен, но это уже как бы ваши проблемы, вы с ними должны разбираться. А так-то все это дело давно придумано, тут изобретать велосипед не надо. Меня первый раз про израильский опыт спросили 25 февраля 22 года. Я это вот как сейчас помню. В какой-то эфир я пошел, не помню уже в какой, тогда еще не было марафона единого и так далее, вот какой-то канал меня позвали. И сказали, какой израильский опыт, Сергей, может быть нам полезен. Я сказал, вот там убежище, вот то, вот все, вот так это у нас работает. Вот мобильные убежища, да, которые можно везде пораставлять. С тех пор прошло 465 дней, 50% убежищ в Киеве закрыты на лопату, а мобильных убежищ, я так понимаю, если по стране у вас пальцем их посчитать, даже сотни не наберется.
Ну, на жаль, там незначна кількість. Такий досвід є в Харкові, наприклад, в Херсоні, наскільки мені відомо, так? Ну, але це такий локальний досвід. Сергію, а ви можете якби означити ефективність такого будівництва в Ізраїлі? Та от наскільки насправді, по-перше, ці будівлі витримують те, що вони мають витримати, і по-друге, тут же, я так думаю, є ще й психологічний аспект, коли люди себе відчувають, ну, значно захищенішими, правда?
Ну, конечно, в этом и смысл. Да дело не в психологическом аспекте, а дело в физическом аспекте. Если ты находишься на улице, завыла сирена, у тебя рядом вот такое мобильное убежище в виде там автобусной остановки или на детских площадках их делают в виде там вот этих детских всяких аттракциончиков, там, ну, горок там условно, да. Если ты в такое зайдешь, то ты в любом случае останешься жив, что бы там ни при... Ну, разве что прямое попадание Искандера, но это крайне маловероятное событие. Так что, как бы, я не вижу никакой проблемы тут.
А хто у вас відповідальний? Ви сказали, що от, власне, цивільна оборона – це підрозділ Міністерства оборони. Яке відношення мають, наприклад, мери міст, місцева влада, муніципалітети до облаштування таких укриттів?
Ну як, я ж говорю, це в строїтельних нормах, вписано в строїтельні норми. Тобто строять дом в некоем городе. В этом доме они уже есть по умолчанию, они в проекте туда заложены.
Це зрозуміло, а мобільні укриття, які там
мобильное на... Мобильное убежище, это зависит от места, у нас на юге их очень много, то, что вот поближе к сектору Газа, но есть такой город Сдерот, например, который вот постоянно обстреливают, да, там эти убежища расставлены в таких количествах, что там вот, ну я вот во время последних наших конфликтов, вот за последние пару лет там постоянно работал в поле, как бы, и вот я видел, как они там расставлены. Они расставлены так, что где бы ты ни находился в этом городе, вот в тот момент, когда завыла сирена, до ближайшего тебе будет там 20 секунд ходу, вот буквально. Вот так это работает. То есть на это государство выделяет бюджет, потому что муниципалитет, понятное дело, не потянет такое количество. Делают эти убежища, расставляют их по городу, а дальше за их уже эксплуатацию, как бы, ну, благо там их эксплуатация не требует каких-то там серьезных вещей, только следи, чтобы они были исправны, двери закрывались, там смазанные были и так далее, чтобы там бомжи, значит, не ссали в них и все такое прочее. Вот. И за это отвечает муниципалитет. Государство выделяет бюджет на Сдерот, вот построили там 50 этих убежищ условно, расставили, дальше это ваша ответственность. Они должны быть всегда исправны, открыты там, функционировать и все такое.
Тобто така сотова система, щоб до кожного такого сховища можна було добігти буквально за 20 секунд. Скажіть, будь ласка, ще які системи життєзабезпечення? Якими системами життєзабезпечення ще, ну, окрім там металевих дверей, там, скажімо, обладнані такі укриття, там вода, світло, каналізація, щось туди підводиться?
ну, свет там есть, есть системы вентиляции, но они сделаны на случай применения оружия массового поражения, до чего у нас тут пока, слава богу, не доходило, поэтому пока это все так не используется. Вот. Что касается таких больших, ну, убежищ, там тоже система вентиляции есть, там система кондиционирования воздуха, все это там предусмотрено. Ну, в очень старых нет, но это и не требуется. Главное выдержать физическое попадание снаряда. И вот, кстати, вы мне тогда в предыдущем вопросе спрашивали, я чуть как-то упустил этот момент, к вопросу, как это работает. 2012 год, операция, по-моему, «Облачный столб» называлась, мы там с Хамасом воевали с сектором Газа. И в Ришон-ле-Ционе ракета прямым попаданием попала вот в 8- или 9-этажный дом. Вот два этажа верхних срезало вот как бритвой буквально, остались только коробки убежищ, в которых сидели люди.
Это баллистичная ракета была?
Ну, это неуправляемая ракета. Не, ну это не «Искандер» был, конечно, слава богу. Это были оружия попроще, да, но тем не менее. Вот люди остались живы, потому что как только завыла сирена воздушной тревоги, они зашли, закрылись, бабахнуло, открыли дверь. Квартиры нет, этажа нет, а они живы и ни единой царапины.
Сергію, ви нагадали про зброю масового враження. Ви особисто, ви знаєте, де знаходяться ваші засоби для захисту від неконвенційної зброї? І яким чином забезпечені цими засобами громадяни Ізраїля?
Ну, у нас яка історія? Коли був вот момент, що була угроза применення отравляючих веществ зі сторони Ірака, нам раздавали противогаз. Да, вот был такой момент. Или Иран угрожал обстрелять территорию Израиля. Вот я помню, лет 5 или 7 назад была такая история, когда вдруг вот со стороны Ирана посыпались угрозы, что он применит ракеты с, ну, с отравляющими газами. И нам раздали всем противогазы. То есть служба тыла, опять же, открыла везде, вообще по всей стране, такие специальные центры. Ты приходишь, предъявляешь удостоверение личности. В удостоверении личности написано: вот я, жена и двое детей. И мне выдают 4 противогаза. 2 детских, 2 взрослых. Все, у него там срок годности, не помню, 5 лет. Вот он 5 лет у меня валялся в кладовке, все, там уже закончились, я их выкинул. Вот, потому что служба тыла опять же предупреждает, что с истекшим сроком годности ни в коем случае не используют. Будет опять какой-то угрожаемый период, опять раздадут. Если там ядерная бомба, тут противогаз уже не поможет особо.
Зрозуміло. І знаєте, мабуть, моє фінальне питання стосовно тактичної медицини для населення. У нас розвивається тактична медицина, це правда, але в основному силами волонтерів і громадських організацій, здебільшого, так? Як із цим в Ізраїлі? Чи відбувається така масова освіта населення, як діяти треба в умовах, ну, ушкодження, там, коли уламки летять, коли вражає все це людей. Ну, тобто, тактичну медицину просувають у вас в країні?
Ну, среди гражданских не особо, я вам скажу. Вот. То есть у нас есть там различных курсов полно, то ты можешь пойти поучиться, если сильно хочешь. Но, в принципе, у нас очень налажена вот эта история с оказанием первой помощи. Это скорая помощь наша, да, Маген Давид Адом. Это есть альтернативная скорая помощь, такая волонтерская. Называется «Ихуда Ацала». Это такие вот добровольцы, которые гоняют по всей стране на таких мотоцикликах, и они все обучены оказанию первой помощи. Они, в принципе, все время функционируют, вот, но в случае как бы там войны или прочих дел, они все там вообще всех там призывают в огромных количествах, плюс огромное количество людей в армии получает такой опыт. И, в принципе, вот так вот плюс-минус там туда-сюда из 5 человек двое так или иначе обучены. То есть специально вот прям никаких таких курсов с людьми не проводят, вот, но при этом большое количество людей умеют это делать, так или иначе, в силу каких-то там определенных обстоятельств, и поэтому, в принципе, есть кому там в случае чего помощь оказать.
Ну, я так розумію, в цьому ми з вами подібні. Дякую, дякую дуже. Ну, весь передовий досвід треба зараз застосовувати. Захист цивільного населення, треба розуміти, що це теж золотий актив країни, і це треба робити, а не лише відмічати списані гроші на папері. Це дуже важливо. Сергій Ауслендер, журналіст з Ізраїля, автор телеграм-каналу «Війна з Ордою», з нами був на зв'язку. Сергію, дуже дякую вам.
До свидання.
Щасливо.